Здравствуйте, это канал 11Q. Разумеется, прижизненных интервью императрица не давала, но вместе с тем она оставила потомкам свои мемуары, в которых предельно откровенно пишет о том, что органично ложится ответами на вопросы, которые мы хотели бы ей задать. Мы приводим ее слова, немножко оживленные благодаря нейросети, но без искажения смысла. Екатерина Алексеевна, а когда вы первый раз встретились с вашим будущим мужем?
Я увидела Петра в первый раз, когда ему было 11 лет. Вытяни. Мне было 10.
Расскажите, пожалуйста, каким вы его тогда увидели?
Тогда-то я и слышала от собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих. Впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения. Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.
Но наверняка у него были какие-то таланты. Известно, например, что ваш муж играл на скрипке.
Он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он извлекал звуки из своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно.
А когда в Россию приехали и должны были уже стать женой наследника престола, у вас какие с ним отношения были?
Мне шел 15-й год. В течение первых 10 дней он был очень занят мною. Я молчала, слушала, чем снискало его доверие. Помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некой Лопухиной, сосланной в Сибирь, что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Великий князь был со мною тогда откровеннее, чем с кем-либо. Он покинул бы меня без сожаления. Что меня касается, то, ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона.
У Петра Федоровича не было от вас секретов?
Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить, безо всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось.
Помимо вашего будущего супруга, ведь окружение было весьма многочисленным, и, как и положено при дворе, складывалось в группы по интересам, назовем это так. Как вы, будучи столь юной особой, могли там адаптироваться?
Я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старания приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении. Я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества.
А вот ранее вы говорили, что не безразлична была для вас русская корона. Наверняка ждали свадьбу с нетерпением, чтобы закрепить свои позиции как супруги будущего монарха.
По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей.
Возможно, это вам так представляется спустя много лет, но тогда свадьба ваша изменила отношения с Петром Федоровичем?
Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Через 2 недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Кар, фрейлину императрицы. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было.
Расскажите, пожалуйста, как строился ваш быт? Чем занимался великий князь?
На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать. Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке. Великому князю доставляли игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти. Днем их прятали в мою кровать и под нее. Великий князь ложился первый после ужина, и, как только мы были в постели, запирали дверь на ключ, тогда великий князь играл до часу или двух ночи. Волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же, как и камерфрау Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни 8 или 10 охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла ольков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой воне. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе. Так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны его императорского высочества.
Как вы реагировали на игры вашего супруга, которые, мягко выражаясь, столь не подходили для наследника престола?
Однажды, когда я вошла в покой его императорского высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значит. Он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, съела 2 часовых на карауле, сделанных из крахмала. И что он велел судить преступника по законам военного времени. Его легавая собака поймала крысу, и тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная на показ публике в течение 3 дней, для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось, ввиду той важности, какую он этому придавал. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания.
Императрица Елизавета, это известный факт, очень ждала, когда вы родите сына. Как она выразила свою радость?
20 сентября я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели и никого не видела до 3 часов дня. Я много потела. Я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать. Она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила. Я просила пить, но получила тот же ответ. После 3 часов пришла графиня Шувалова. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами. Причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в 2 шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться.
Ну, Шувалова-то какие-то меры приняла, я надеюсь?
Вероятно, она послала за акушеркой, потому что та явилась 30 минут спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня. Я в это время умирала от усталости и жажды. Наконец, меня положили в мою постель и даже не посылали осведомиться обо мне.
А простите, чем же были заняты муж и сама Елизавета Петровна?
Его императорское высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком.
Вы себя как чувствовали?
Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге. Эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания. Я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье. Великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться. Я то и дело плакала и стонала в своей постели, одна Владиславова была в моей комнате. Я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться. У меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала, что могла, чтобы не казаться таковой.
И вот никого императрица к вам не посылала?
На 3-й день пришли от императрицы спросить от имени государыни, не осталось ли у меня в комнате мантилья из голубого атласа, которая была на ее императорском величестве в тот день, когда я разрешилась.
А Петр Федорович, получается, вообще не переживал?
Великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой. Это была графиня Елисавета Воронцова.
Неужели Елизавета Петровна никак не явила свою благодарность вам за дарование наследника стране, такого долгожданного?
В день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему кабинету выдать мне 100 000 рублей. К этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу. Ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления. Там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и 2 жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы 100 рублей. Ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик. Вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик. Я ему ответила, что все, что я получала из рук ее императорского величества, я привыкла считать бесценным для себя.
Но деньги-то все же всегда в цене. Вам удалось покрыть все ваши долги?
4 или 5 дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь, велел попросить меня, чтобы я бога ради одолжила эти деньги кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослала ему его деньги.
И как, вернул?
Он возвратил мне их в январе месяце.
То есть вы еще и помогли деньгами некоторому государственному делу, я понимаю.
Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость от того, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне. Для этого и взяли у меня в долг мои деньги.
На этом закончились поздравления, да?
1 ноября было назначено ее императорским величеством для того, чтобы я принимала обычное поздравление после 6 недель, прошедших со времени моих родов. Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышитой серебром, и все подходили целовать мне руку. С Рождества до поста были только празднества при дворе и в городе. Это было все еще по случаю рождения моего сына. Все на перерыв друг перед другом спешили задавать, возможно, лучшие пиршества, балы, маскарады, иллюминации и фейерверки. Я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни.
Сына вы когда увидели?
Когда прошло 40 дней со времени моих родов, императрица, когда давали молитву, пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять. Но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату. Это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного. Но в ту самую минуту, как молитвы были закончены, императрица велела его унести и ушла.
Хорошо, вы не видели своего сына, но была ли хоть какая-то о нем у вас информация?
Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавшего фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы. Его покрывали стеганным на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, подбитое мехом черно-бурой лисицы. Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом. Пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.
Спасибо вам большое за серию откровений, было очень интересно. По интересу наших читателей, подумаем, будем ли мы продолжать наш диалог. Но я надеюсь, при желании каждый сможет почитать ваши мемуары. Спасибо вам большое.